Продолжаем эфир на радио «Спутник». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Зовут меня Игорь Викулов. Вместе со мной в этот час, по традиции, Валерий Татаров, российский журналист, режиссер-документалист. Валерий Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Рад приветствовать в вашем лице всех радиослушателей радио «Спутник».
Валерий Николаевич, раскройте нам тайну. О чем вы разговариваете с таксистами?
Ну, по-разному, но в основном о текущем моменте. Как правило, это, если это славяне, так сказать, выраженные, то о спецоперации. Если это выраженные средние азиаты, то мы говорим об отношениях между русскоговорящими, русскими местными и приезжими. В основном об этом. Причем среди русскоговорящих таксистов наших, вот славянского типа, вы знаете, часто попадаются активные борцы за мир и противники спецоперации. Mm-hmm. И мне очень интересно бывает. Правда, все реже, потому что некоторые предпочитают держать язык за зубами, видя, как оборачивается ситуация, даже не в смысле репрессий по отношению к стукачам и пятой колонии. Нет, объективная реальность дает о себе знать. Такие события, как взятие Авдеевки и так далее, да, они способствуют отрезвлению.
Но советы таксисты вам дают, ведь у нас, если не секрет, таксист знает, как управлять государством, как в обществе себя вести, какие фильмы снимать, ну и в общем и целом. Или все-таки уже пореже?
Не только таксисты. У нас все знают, как вести радиопередачи, как воспитывать детей, как лечить людей. У нас все специалисты, и никто ни за что не отвечает. Более того, Игорь, у нас, я так полагаю, не менее 80 миллионов кандидатов в президенты, которые знают, как управлять страной. И уж тем более кандидаты министра обороны знают, как руководить армией, как вообще вести спецоперацию. Вообще говоря, вот это праздное участие во всем, без всякой ответственности, оно не такое безобидное занятие. Оно делает нас расслабленными, знаете.
Одесские пассажиры такси, вот, между прочим, очень много знают о языковой политике.
Это вы к этому,
Украины,
да?
Ну, конечно. Настоящие разборки произошли из-за просмотра российских сериалов. Женщина села, чтобы доехать до места назначения, и удивилась, что водитель смотрит сериал на русском языке. Начала его всячески унижать. Дошло до того, что написала жалобу, и, в общем-то, водителя уволили. Здесь как-то глубоко очень, если копать, вопрос, почему так?
Можно и не глубоко копать, но вообще говоря, на первых курсах вот своей школы журналистики и на журфаке, я знаю, проходят вот идентификацию новости как таковой. Является ли новость новостью по существу, то есть это случилось, либо кто-то выковырил ее, что называется, из одного места, mm-hmm. да, для того, чтобы обратить на себя внимание. Что касается новостей из Одессы о проблемах с русским языком, я обратил внимание на то, что вдруг как-то с некоторых пор одесситы заговорили с западноукраинским акцентом. А вы знаете, Игорь, что моя друга рідна мова, то українська. Mm-hmm. Більш того, вона не просто українська, вона западенська. Я получал образование среднее, да, оканчивал школу на Львовщине. Поэтому я не могу вам передать вот эти нюансы, почти интуитивные, когда западенский узнает свой налет на языке. Это даже не наречие, это такой, знаете, диалект. И вот вдруг с некоторых пор в роликах стали появляться такие справжние украинцы в Одессе, которые говорят на западенском украинском. Я вас уверяю, я был в Одессе неоднократно, и еще вот со школьной поры мы ездили туда убирать черешню. В Очаков, в Одессе мы бывали. Там, вообще-то, люди русскоговорящие. Преимущественно Одесса говорит на русском языке. Он не совсем петербургский, уж совсем не московский. Он одесский русский, с легким налетом суржика, но это русский. И вот с некоторых пор... Для чего это делается? Для чего помещаются западные... интонация в голосе в одесские новости. Для того, чтобы подчеркнуть, что Одесса – это украинский город. И вот эти новости про таксистов, в кавычках, да, они разгоняются намеренно. Для того, чтобы подчеркнуть украинство Одессы. По-видимому, организаторы и манипуляторы украинским обществом готовят одесситов к обороне, в том числе и идеологическим. Я уверен, ну, тут надо, как говорится, к бабке не ходить, да, можно предположить, что Россию в лице ее военно-политического руководства интересует Черноморское побережье украинское, выход Украины к морю как таковой, причем Украины будущей, которая mm-hmm. будет в составе России. И я в этом нисколько не сомневаюсь. Да? И поэтому тренд превращения там, Одессы, Николаева, Херсона, кстати говоря, в украиноязычные города. Вообще на Украине сейчас процветает такая фишка, как, знаете, через язык, через мову до любови батьковщины. Они через утверждение западенского типа украинского языка утверждают и, собственно говоря, идеологию вот эту западенскую. Уже идеологически одесситы и львовяне категорически отличаются. Так же, как они отличаются от донецких, еще в большей степени. Но идеологии разные. Одесская идеология была, по крайней мере, такая, знаете, неспешная, обязательно юмористическая, с тончайшим юмором. Вообще там юмор был не важнее кухни, но и не на втором месте. Это всегда в одном все было, да. Эту Одессу мы, конечно, потеряли и надолго. Она никогда не станет уже столицей украинского юмора, вообще всякого юмора, такого приморского. И Одесса с некоторых пор город трагический, и 2 мая, эта дата 2014 года, она mm-hmm. как вошла в историю, вот вписана она черными буквами на черной странице, понимаете? Я не думаю, что скоро Одесса оправится от этого. Более того, те, кто сегодня выступают за бандеровский тип государства там, на Украине, в Одессе, они, по сути дела, предают память предков, которые сражались с фашизмом в 40-х годах прошлого века, и предают память погибших вот в этих трагедиях, которые случились 2 мая и последующие. То есть Одесса не станет уже прежней. Но то, что вы обозначили как всезнайство таксистов, в том числе одесских, это, конечно, такая история. Я не люблю этого слова «фейковое». Это новость, выросшая Брос. Из пальца, высосанная, да. понимаете?
Но причем это же намерение. Способ идеологической борьбы, безусловно. Как вы сказали, и поэтому на такое все-таки стоит обращать внимание. Иногда, и насколько все-таки опасны русские сериалы для украинского зрителя, что же они там такое транслируют неожиданно, что боятся все от мала до велика. Ну, здесь вот разбираться, не разобраться.
Даже. Ну, «Сваты», они тоже совместное производство, насколько я понимаю, да, этот сериал. Да, да и вообще, Зеленский сам продукт сериального такого производства. Я его политическая карьера, она строилась прежде всего на участии в сериале, вот этот «Слуга народа». Угу. Собственно говоря, если уж бороться с русскими сериалами, то надо бороться и с актерами из этого сериала, в том числе и с актером Зеленским. Но работают товарищи ЦРУшники очень тонко. Я чувствую поступь все-таки такой элитарной школы манипулирования. При всем уважении к, как вам сказать, к юго-восточной части России, я имею в виду украинство как таковое, mm-hmm. все-таки они не такие аналитики, не такие шахматисты, как ЦРУшники. И вот эти тонкие вещи, ну, казалось бы, ну что там, стычка в магазине по поводу языка, там, у кассы, либо вот с таксистом, но все это откладывает на бытовом уровне нужные тренды, понимаете? Как они сейчас любят говорить, нужные нарративы. Mm-hmm. Сейчас у них на Украине одно из самых любимых слов – это нарративы.
А вы знаете, Валерий Николаевич, тут нарратив пришел из Пентагона по поводу, все-таки после взятия Авдеевки уже, достижения, и наша армия рвется вперед. И так вот, в Пентагоне Украине советуют самой решать, какие города в состоянии удерживать без поддержки Соединенных Штатов. В этом ключе, безусловно, интересно то, что российская армия включает похоронный марш, призывы сдаваться для противника на линии соприкосновения. Все это дает такой определенный ход противоборство уже на уровне, как раз, вот, скажем так, сдавайтесь, чтобы остаться живы.
Я слышал о том, что, и эта новость распространяется в западных изданиях, газетах, прежде всего, в интернете, о том, что американцы стали в позу и говорят о том, что, дескать, ну, вы сами теперь занимаетесь выбором городов, которые вы будете отстаивать как крепости. Вообще, в этой новости, которая обращена, конечно, вовне, это не новость для политиков, которые сверяют свой курс с курсом Вашингтона. Это для внешнего потребления. Такой, знаете, мы готовимся к выборам, и есть вещи поважнее, чем Украина. Нет, эта команда, я имею в виду Байдена, не оставит поддерживать Украину, она будет до последнего ее поддерживать, потому что на этом строились экономические формулы прорывных каких-то проектов. Все-таки не будем забывать, что якобы помогая в огромных кавычках Украине, они поддерживали свой военно-промышленный комплекс, mm-hmm. который вырос там на какие-то серьезные проценты с начала спецоперации. У них своя спецоперация. Они за счет ВПК поднимают свою рухнувшую экономику. И вообще говоря, страна бумажного станка, да, она как-то должна решать вопросы реального производства. И в этом смысле Украина это и подарок, и, собственно говоря, их проект. И в этом смысле вот эти вот разговоры о том, что занимаетесь сами защитой своих городов, это такое, знаете, это не более чем капризы жены, уходящему на работу мужу. Они говорят то, что подхватит пресса, пресса западная вообще страдает.
Падкая, да, на вот это все.
Вот сериальное мышление, это совершенно точно. Но на что следует обратить внимание? Всякий раз они легендируют те или иные незначительные города. Я имею в виду незначительные с мирной точки зрения. Ну, какие вот, ну, Бахмут, там, Артемовск тоже считали когда-то маленьким заштатным городом, а это казалось вон какой. Тот же Мариуполь, вы понимаете, тоже не очень-то значимый в истории Европы там городок, да. Но вы видите как, оказалось, это города, символизирующие некую, знаете, придуманную мифологизированную стойкость украинского солдата. Обращу ваше внимание, чем отличается тот же Мариуполь и с его Азовсталью от Авдеевки, где также большой коксохимический комбинат там был, да. Вот видите, не стали они задерживаться в этих катакомбах авдеевских, потому что помнят, чем окончилось это сидение на Азовстали, да, вот этих бандеровцев. То есть вот уже дух этот вот... Знаете, адреналин, который дает ненависть к врагу и ощущение своего превосходства перед российской армией, перед Донбассом, да, вот он утихает. И об этом, кстати, говорит, уместно говорил градоначальник, губернатор Сальдов, по-моему, фамилия его, Херсонской области. Он говорил о том, что по состоянию духа военнопленных украинских видно, как изменилось вообще отношение к их собственной роли и к той войне, которую они ведут. Сначала благородной по защите страны от агрессора, а теперь уже, собственно, эта война как попытка... знаете, своей кровью искупить грехи своей же власти. В общем, я очень не завидую мужской части населения Украины, и судьба их печальна. А то, что трекают на, простите за это слово, не мой жаргон, да, в западных средствах массовой информации, это вообще говоря рассчитано все больше и больше в этом убеждаюсь, на западного обывателя, для которого интервью Карлсона с Путиным это такой шок вызвало, да. Я-то все думал, почему так много про историю, про какие-то банальности исторические. Путин просто урок истории им преподал, чтобы хотя бы на Западе знали, вообще говоря, почему мы не можем назвать это войной, почему это все-таки спецоперация, да, внутри одного народа, по сути дела, да, разделенного, увлеченных нацизмом и на тех, кто верен заветам предков, кто дорожит победами над фашизмом, кто вообще имеет совесть.
А вы знаете, Валерий Николаевич, что на Западе уже как инструмент идеологического влияния это интервью называют, и там уже даже и переврали его настолько, что одна из американских лидеров, так скажем, общественного мнения заявила, что, мол, Путин прямым текстом в этом интервью заявил, что после Украины будет Польша, Прибалтика и так далее. Вот это настолько уже откровенная ложь, что даже не знаешь, как к этому относиться. Даже западный обыватель готов такое проглотить?
Да, видите как, человек, который не нуждается в еде и которому тепло, в принципе, да, он готов, развлекая себя, не то чтобы поверить во все, что угодно, но вот, знаете как, вот, как в игре там «Кто хочет стать миллионером», там же все понятно, да, для чего эта игра делается, какова роль ведущего. Есть масса других способов, чтобы стать состоятельным человеком и не участвовать в этой лотерее, в игре слова, да. В общем-то, это все, я уже об этом говорил здесь вот в студии «Радио Спутник», и повторю еще раз. Для западного сытого обывателя война на Украине – это развлечение покруче спортивного, потому что он понимает, что за всем этим реальность. Помните, может быть, ну, вы молодой человек, да, я помню, как вот входили в моду американские фильмы, и в числе прочих обязательно были фильмы, где кровавые шоу являлись частью вообще шоу телевизионного, да, там какие-то часы срабатывали, накопились голоса, и там голосуют зрители, жители.
Ну, голодные игры вот из таких.
Вот эти игры в чужую виртуальную смерть, это, по сути дела, отражение того самого сатанизма, о котором мы привыкли говорить, и от разговоров, о котором морщатся снобы, там, атеисты всякие, агностики, да. Ну, ну что вы в самом деле? О каком сатанизме вы говорите? Так вот, сатанизм – это отношение к чужой жизни и смерти абстрактно, понимаете? Главное – это твоя жизнь, главное – это твои интересы, твой аппетит, твой стул и стол. Вот это главное. А то, что дерутся и убивают на Украине, так это же интересно. Давайте поставим, сделаем наши ставки, да? Ну вот, мне кажется, что даже в этом отношении, в смысле ставок, Запад, обыватель западный, начинает ставить уже, я боюсь предположить даже, чтобы не быть самонадеянным, они все более и более симпатизируют нам. Посмотрим, ближайшее будущее покажет все-таки, что симпатии западного общества качнулись. Я просто сейчас общаюсь много с иностранцами, и это новая такая у меня творческая, что ли, полоса. Это ирландцы и это немцы. Mm-hmm. Вообще говоря, довольно, ну, как вам сказать, корректная такая основа этническая для того, чтобы говорить с выводами далеко идущими. О чем идет речь? Люди не только симпатизируют России, но и перебираются в России. Вот я буквально сейчас после эфира отправляюсь в Калужскую область, где группа молодых, около 40 лет, немцев с семьями, с детьми, приехали обосновываться на там, неудобьях Калужской области, стать русскими крестьянами они хотят. Мы с ними провели несколько зум-конференций, с нами вместе участвует детский психолог Ирина Яковлевна Медведева. И, в общем, мы едем туда на разведку, получится ли из этого фильм. Дело в том, что этот фильм мне придется снимать несколько лет, чтобы от начала до конца их сопроводить. Угу. Но тенденция наметилась. Ирландцы некоторые тоже, и, знаете, вот разочаровались в своем цифровом обществе со своими проблемами ЛГБТшными тоже связанные. Они,
ну, экстремистская организация, да, запрещенная в России.
И хотят пожить как люди, а не как представители цифровой цивилизации. И это новые веяния. Это я к тому говорю, вот мы поддерживая ваш разговор, да, о том, как там это все воспринимают западные обыватели.
Ну, если вы говорите про лотерею и азартные ставки, то и Пентагон в какой-то степени, получается, ставит свои фишки на определенные позиции, говоря о городах, которые Украина собирается, мол, защищать без поддержки. Тоже
да
можно провести.
Они не знают ни этих городов, и даже где они на карте находятся.
Об этом я говорю, лотерея.
И судьба украинцев их, в общем-то говоря, я думаю, что не волнует. И это видно по всему.
Валерий Татаров у нас в гостях, российский журналист, режиссер-документалист, продолжая нашу беседу на радио «Спутник». Что ж, в преддверии второго года специальной военной операции России на Украине ЕС пыжилась, но все-таки выдала 13-й пакет санкций на уровне постпредов еврозоны. Он был согласован, но, что примечательно, включает он около 200 компаний и физлиц, отраслевые меры, о которых громко много говорили, в том числе и о запрете российского алюминия, ни слова сказано не было. Это достаточно знаковое событие в контексте того, что, как вы говорите, и настроения меняются, и какие-то перепады, но все-таки пыжатся.
Ну, видите как, санкции – это тоже часть большой идеологической работы, хотя, в общем-то, речь как будто бы касается экономики, товарооборота, финансов. Я помню эту историю с кукурузой, которую они все ждали от Украины, а мы их, дескать, не пускали, эту кукурузу, и патрулировали в Черном море. И помню эти разговоры о зерновой сделке, которые поутихли почему-то. Потому что это подчеркивает вот этот тезис мой, да он и не мой, собственно, он на поверхности, что они используют вот эти санкции для, собственно, для продолжения борьбы уже виртуальной. Да? Вот любая тема, годящаяся в русофобском тренде, она подходит. Я помню, куда ушла тогда эта кукуруза, и часть зерна значительная, да, украинского, она ушла не в Африку, а на корм свиньям, из которых делается вот этот хамон, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. Вот.
Но, сейчас мы видим эти груды кукурузы на украино-польской границе.
Вы говорит, давайте нам зерно и удобрение, а от другого, от чего мы можем отказаться, мы отказываемся. Ведь, по сути дела, все эти санкции – это такой же блеф, да, то есть мы не налагаем санкции, как вы правильно заметили, на то, что нам нужно, но без чего мы обойдемся, вот на это будут у нас санкции. Поэтому надо полагать, что они никогда не откажутся ни от нашей нефти, ни от нашего газа. И это, конечно, этот вопрос вопросов, который беспокоит всякого обывателя, и не только западного, да, как мы можем, проводя спецоперацию, продолжать по-прежнему торговлю. А потому и спецоперация, что она продолжает поддерживать все-таки экономику не в... не в мобилизационном состоянии, вы понимаете? Если война, так тогда уже война по-серьезному, тогда рушатся все связи. И вот на это не может пойти наше все-таки более мудрое, чем западное руководство. Мы думаем о завтрашнем дне, а знаете, вот как вам, жизнь висит на нитке, а мужик думает о прибытке. Вот это идеология того самого мира, с которым мы не хотим иметь ничего общего, кроме дружбы.
Ну что ж, тем не менее, западное сообщество все-таки экономику и политику разделять не может. Этому подтверждение, опять же, открытие. Сегодня открывается саммит G20 на уровне министров иностранных дел. Нашего Сергея Викторовича Лаврова посадили напротив министров Великобритании и США и включили в повестку экономического, подчеркиваю, опять же, саммита вопрос Украины. Это из той же серии звено, оно продолжает эту цепь. Уже, кстати, Китай отреагировал на это, потому что китайский министр из-за плотного графика не сможет присутствовать на пленарном заседании. То есть вопрос политики на экономическом саммите уже не волнует государство.
То, что китайский министр не присутствует на заседании, это не просто занятость. Это на языке восточной философии. Китайцы вообще нация жестов. И если они говорят «нет», то это больше, чем «нет», вы понимаете? И вот это неприсутствие, оно подчеркивает просто осведомленность и понимание китайцами то, что здесь уже не до экономики, здесь чистая политика. Ну и, знаете, вот и тоже Зеленский в Мюнхене говорит совсем не о том, зачем они собрались. Тут же еще супруга-вдова вот упокоенного нашего оппозиционера тоже появилась, прости господи, как рояль в кустах, так вовремя, знаете, просто час в час, день в день, что поневоле подумаешь, а не вы ли устроили, вообще говоря, этот отрыв тромба? Но это так уже, знаете, от усталости, от того, что врут нам так уже безыскусно и неинтересно, знаете, не театрально, что становится уже скучно. И вспоминаешь поневоле Фаину Георгиевну Раневскую, которая говорила, раньше только актеры на сцене халтурили, а теперь уже и зрители, вы понимаете. И так иногда посмотришь, почитаешь западную прессу, посмотришь на их ужимки и прыжки, и думаешь, господи, неужели я так поумнел, или это все-таки они поглупели? Скорее всего, все-таки второе, потому что мы умнее медленно, а глупее человек прямо на глазах.
Зато умные наши партнеры, друзья в области спорта сейчас находятся в России. 107 стран в Казани присутствуют на открытии игр будущего. Сегодня эта церемония проходит, присутствует как минимум 5 глав государств. Уже едут, приехали главы Узбекистана, Беларуси. Владимир Владимирович собирается, и это событие действительно очень знаковое. Как вы считаете, можно ли переломить спортивную блокаду в этом плане? Буквально в 2 минутах у нас.
Да, ну то, что спорт перестал быть как таковым, да, стал таким коммерческо-политическим мероприятием, я имею в виду международный спорт, да, и эти несчастные, честные спортсмены оказались поневоле втянутыми туда, это уже, наверное, ни у кого не вызывает сомнения. То, что Олимпиада для нас закрыта, как для нормальных людей, уважаемых, это тоже безусловно. Кто хочет, пусть участвует, и пусть продолжает унижение. Да, если он хочет унижаться, выступать под каким-то нейтральным знаком.
Без своего гимна, без флага.
Это вообще унижение, и не надо оказываться там, где нас хотят унизить. Мне кажется, так. Ну, я слышу голоса, что они же всю жизнь к этому шли. Так идите тогда не из России, вообще говоря. Кто вы есть тогда, да? Но мы сейчас не об этом, а о том, что другие любые форматы... Вот тоже еще слово, да почему же диджитал? Ну, мы же, собственно, боремся
физический
за...
Физический и
цифровой, наверное.
Физциф-игры. Давайте вот такой слоган.
Вот диджитал. Мне кажется, ловкая подмена, она прячет истинные замыслы, да? Все, что касается цифровизации, ее теоретики и продвиженцы прячут, вы понимаете, под этими словечками. Это как с педерастами. Вроде бы гей не так неблагозвучно, да? Но, по сути дела, тоже. Вот это диджитал меня, честно говоря, изводит
напомню,
из себя.
Напомню, да, что это экстремистское сообщество, признанное в России запрещенным.
Это медицинский термин. Но я говорю о том, что они вот этими терминами пытаются заморочить суть своей вот политики в этой части.
Зато мы правдивыми терминами говорим о главном с нашим замечательным другом «Радио Спутник» Валерием Татаровым, российским журналистом, режиссером, документалистом. Валерий Николаевич, огромное вам спасибо за беседу. Ждем таких же наполненных эфиров. Успехов вам в вашей поездке. Хороших фильмов.
Спасибо. Я только вроде бы начал, а уже пора заканчивать. Ну, благодарю вас. До следующей
встречи. Хорошей компании, время летит быстро.
До свидания.
Оставайтесь с нами на «Радио Спутник». Наш эфир продолжается.